Аллилуйя! Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, за любовь Твою, за возможность сегодня здесь собраться вокруг Слова Твоего, за возможность сегодня смотреть в Слово Твое. И я прошу Тебя сегодня, благослови нас особенно, чтобы наши глаза видели Твои слова, видели их в духовном мире, видели важность благословения и неприятие проклятия. Я прошу Тебя, Боже, положи свою крепкую руку на каждого из нас, потому что от Духа Твоего излей сегодня на каждого из нас, Боже. И пусть Твоя рука держит это интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным, интересным. А самое главное, чтобы она принесла добрый, чистый, светлый плод в нашей жизни. Плод любви, счастья, света. Амен. Чтобы куда ни ступила наша нога, то место было свято. Потому как идут святые народы. Окей. Мы с вами разобрали в прошлый раз 13 главу. И сегодня мы начнем с вами 14, 15 попробуем сегодня взять. Бог даст, может быть, и 16 прихватим. Итак, на этой неделе у нас, значит, глава Рые. Ну, что хотелось бы сказать?
Добрый вечер.
Ой, извините, добрый вечер. Что хотелось бы сказать? Я так вижу, да, что все вот эти вот главы, последние главы, или вообще сама книга, которую мы начали, которая называется «Пятой книгой», или которая называется «Второзаконием», или которая называется «Дворим». А она говорит о том, что Моше выделяет самые важные моменты в жизни Израиля. Это его последняя проповедь, это его взгляд на эти вещи. И самое главное, что вот эти моменты, которые он выделяет, они действительно очень важные. Первый пункт, который он выделяет, это то, почему не вошел он в эту землю. И он объясняет это четко и ясно для тех, по крайней мере, которые там стоят. Он говорит, из-за вас я умираю, из-за вас я не вхожу в эту землю. Иешуа говорит то же самое на Голгофе, прости, ибо не ведают, что творят, из-за вас я умираю, чтобы вы жили. Вот этот же самый момент и тут. Потом в следующем актом его, значит, вот эта глава и те, в которые мы с вами проходили, он говорит, слушайте, это очень важно, все эти заповеди, которые я даю вам. Экеф – это пята, не попирайте заповеди мои. Иешуа в голос вторит ему в пятой главе от Матфея и говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел Тору, а исполнить. И кто так научит, малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть какие-то малейшие заповеди, хоть кто какую-нибудь запятую или йоту истории выбросит, малейшим наречется в Царстве Небесном. А вот вам и свидетели, небо и земля. И пока небо и земля стоит, ни одна йота не выйдет из истории. И мы смотрим, небо стоит, земля стоит, значит все окей. И дальше он начинает детализировать самые важные моменты в нашей жизни. И там начинается молитва Шма, слушай, Израиль. И с этой молитвой евреи входили в газовые камеры, с этой молитвой утром вставали и ночью ложились. То есть это настолько серьезно. Слушай, слушай, у тебя два уха и только один рот. Слушай, слушай, два уха, ты должен научиться слушать. Это не говорит, что ты не должен говорить, потому что Иешуа бен Нун говорит, чтобы книга сия не отходила из уст ваших. То есть она должна быть в сердце вашем. Но чтобы она была в сердце, нужно научиться слушать. И тут же наступает следующая глава Рае. Смотри, вот перед тобой благословение, и вот перед тобой проклятие. А дальше начинается детализироваться, что такое благословение и что такое проклятие. Мы с вами говорили о проклятии обиженных, мы с вами говорили о проклятии родителей и благословении и так далее. То есть, я думаю, мы не будем повторяться к прошлой теме. и переходим сразу к 14 главе, потому что тут идет продолжение той же самой темы. То есть идет детализация. Где ты можешь получить благословение, когда стечет на тебя елей с небес? И где ты можешь получить как раз другое? Кстати, слово «проклятие» на иврите означает отрыв, разрыв с Творцом. То есть всякий раз, когда ты соблюдаешь заповеди, ты входишь в связь с Ним. И бывает, в этот момент тебе приходится отрываться от каких-то близких людей. Помните, ближние ваши, враги ваши. То есть не всегда нас понимают, что мы делаем, как нам говорим. И нам даже иногда приходится быть в одиночестве для того, чтобы остаться с Творцом. И Бог это ценит. Итак, 14 глава, которая начинается, она детализирует нам вот такую тему. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Это старая традиция канонейских народов, которые там жили. «Ибо ты народ святой», то есть отделенный для Господа Бога твоего. «И тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости». Еще один момент. «Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень, серна, буйвол, лань, зубр, орикс, камелеопат, всякий скот, у которого раздвоенные копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, того ешьте. Итак, скот, у которого раздвоенные копыта, и тот, который жует жвачку, то есть ест траву, а это означает, что у него такой двойной желудочек. Он здесь переживал, в этот желудочек закинул. Там желудочки попереваривалось, отрыгнул, еще раз переживал и пошел. Вот такое можете есть. Дальше перечисляется тех, которых есть не надо. Обратите внимание, мы с вами рассматриваем главу Рее. Смотри, смотри, что ты кушаешь. Ведь здесь, в принципе, предстает перед нами культура пищи, которую Бог дает. Но она точно так же располагается на две вещи – благословение и проклятие. Хочешь быть в благословении? Помните, в конце 11 главе к Левитам написано о том, что чтобы ты не осквернил души своей какой-либо пищей. Оказывается, пища еще и оскверняет душу. И потом ты не в состоянии иметь, помните, мы говорили, проклятие – это разрыв с Творцом. Ты не в состоянии слышать и понимать какие-то вещи. Ты вроде бы еще и верующий. Что-то делаешь, что-то не делаешь. Но если ты уже это делаешь, разрыв с Творцом. Твое расстояние по общению с Ним постоянно увеличивается. Это не означает, что Он тебя не слышит. Это не означает, что ты еще не можешь молиться. Но расстояние между вами увеличивается. А наше задание – идти все время на контакт с Ним. Идти все время на такой момент, где мы бы могли его слышать. И каждый раз это наше движение к совершенству. Как только приходит проклятие, это отход назад. То есть мы делаем разрыв с Творцом. Вопрос, как это восстановить, может быть, поговорим в следующий раз. Но Творец дает нам на самом деле рецепт, как нам приблизиться к Нему, как нам любить Его. И если мы эти вещи не понимаем, ни о какой любви разговоры быть и не можем. Потому что в Иоанна написано, кто любит Меня, тот исполнит заповеди Мои. Что значит любит? Любит, стремится всей душой, бежит к Творцу. Почему? Потому что любит. Вспомните, когда вы первый раз влюбились, что вы делали. И ночью снится, и бежишь с цветами, и скорее встретиться, и хочется видеть, и сразу настроение поднимается и прочее. Тот, кто любит, тот стремится к встрече. Грех или проклятие делает разрыв, и мы не в состоянии встретиться. Значит, не так уж и любишь. Но важно, конечно, еще такой момент, который определяет, может быть, я не понимаю этих вещей. Вот для этого есть и Писание, которое детализирует эти вещи, для того, чтобы ты знал и понимал. И мы сегодня постараемся сделать так, чтобы мы все-таки что-то поняли. Пусть хоть немного, потому что можно галопом по Европам проскочить, а можно хоть что-то выделить для того, чтобы хоть что-то понять, хоть на шаг приблизиться к Творцу. сделать ему приятное. Помните, мы с вами как-то говорили насчет цветов, когда мы женщинам дарим цветы. Мы им дарим, потому что им это приятно. Мы им дарим, потому что они это любят. Мы им дарим, в конце концов, даже только потому, что через это мы можем еще и приблизиться. Но мы не понимаем, почему они их любят. И мы иногда не понимаем эти заповеди, почему они нам так важны. Но самое важное, я хочу сегодня вот этот момент детализировать и расширить. Это наша встреча с Творцом. И это есть выражение нашей любви. По-другому быть и никак не может. И помните, проклятие движется до третьего, четвертого рода, а благословение до тысячи родов. Но если ты любишь Господа Бога своего, помните, то тогда какое проклятие? Остается только одно. Чисто технические вопросы применить. Применить жертву, применить кровь, и все разрушается. То есть ты осознал, ты увидел в этом во всем, что это тебя отрывает от Творца, что это тебя отводит от Него, что ты этим не можешь с Ним встретиться, и ты изо всех сил проявляешь силу своей любви и характера, независимо от того, как это будет влиять на твоих близких, знакомых и так далее, потому что иногда нами еще и манипулируют. Вот если ты будешь делать так, вот со своим Господом, так, то тогда мы будем с тобой делать так и так далее. И мы где-то идем за попяткую. Но ни в коем случае этого делать не надо, потому что все равно все в руках Творца. Все принадлежит Ему. Но Он ждет нашей любви. Он ждет ответа от нас. Казалось бы, Вселенная, огромнейшая Вселенная, на которой мы живем. И если посмотреть на огромные планеты, то их практически и не видно. А Земля по сравнению с ними бывает в 100 или в миллион раз меньше, чем есть какие-то другие планеты. И на этой огромной Земле, которую даже не видно оттуда, живешь ты, вообще крупица какая-то. И Он хочет, и Ему нужно, чтобы ты Его любил, потому что Он любит тебя. Любовь, когда она взаимная, это абсолютная гармония, это красота, это динамика настоящей жизни. Вот она жизнь, в которой есть любовь между человеком и Творцом. Если ты любишь Творца, не боись, ты обязательно будешь любить ближнего, ты обязательно будешь любить врага. По-другому никак не получится, потому что ты там будешь, помните, с кем поведешься, того наберешься. Чем ближе ты к нему будешь приходить, тем легче тебе будет исполнять его заповеди. А это означает, ты будешь счастливым, ты будешь жить. Благословение – это счастье на самом деле. Окей, пошли дальше. Только сив не ешьте, жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыта с глубоким развесом, верблюда, зайца, тушканчика, потому что, хотя они и жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Потому что не так уж хорошо переваривает пищу. Не ешьте мясо их трупам, их не прикасайтесь тем более. Из всех животных, которых в воде ешьте, всех, у которых есть перья и чешуя. Дальше. Перья – это имеется в виду вот эти плавники. И всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть. Итак, перечисляется орла, грифа, морского орла, коршуна, сокола, кречета с породу его, всякого ворона с породу его, страуса, совы, чайки, ястреба с породу, филина, ибиса, лебедя, пеликана, сипа, рыболова и цапли, зую с породу его, удалу, нетопотыря, все крылатые, присмыкающие, нечисты для вас. Все, дальше не ешьте их. Хочу, чтобы вы были в благословении. Как бы за этими словами. Помните, Рае, смотри, что за каждым словом всегда стоит какие-то переживания. Божья любовь за всем этим стоит. Не ешьте этого, потому что вам будет плохо. Потому что вы оскверните душу свою. Это раз. Во-вторых, чисто физически это будет для вас вредно. Для вашего физического организма. Ну и так далее, и тому подобное. Всякую птицу чистую ешьте, не ешьте никакой мертвечины, иноземцу, который случится в жилище твоих, отдай ее. Он пусть ест ее или продай ему, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери». Вот этот момент некоторых смущает. Что значит «иноземцу отдай»? Иноземец – это человек, естественно, когда ты отдаешь, ты ему объясняешь, что ты отдаешь. И ты ему говоришь, насколько оно вредное. Я помню, когда я уезжал с Бишкека, последнее, что мне нужно было делать, это свой магазинчик небольшой продать. А на тот момент ситуация ухудшилась, и многие думали, что он будет работать точно так же, как когда-то работал при мне. Но ситуация изменилась, и когда ко мне приходили люди и говорили, сколько стоит, я им говорил свою цену и тут же говорил честно, что сегодня, потому что приходили в основном знакомые, я говорил, что сегодня уже того нет, что было вчера и позавчера. Ну и тем не менее, все-таки купили. Но я честно объяснял им, что вопросы купли-продажи, допустим, долларов, золота и так далее, там, каких-то вещей, сегодня здесь уже нету, потому что уже банки работают и так далее, все проще стало. Много стало рядом магазинов, конкуренция большая, то есть проходимость уже не та и так далее. Ну, в половину где-то упал заработок. Я честно об этом говорил. Вот так, точно так же и здесь. Вы как бы продаете то, что имеете, но тут же и говорите, это раз, два, три, четыре, пять, это для тебя будет вредно и так далее. И если он, зная это, говорит, ладно, ладно, это для вас, евреев, вредно, а для меня это хорошо. Пожалуйста, пусть берет и ест на себе на здоровье. Дальше, не вари козленка в молоке матери. Есть момент такой, который говорится о раздельном питании. То есть вы сами можете разобраться, сегодня и врачи, собственно, об этом говорят, о том, что молочное с мясным, оно, собственно, не удобряем, потому что организм человека либо переваривает молочное, либо переваривает мясное. То есть, скорее всего, мясное у вас упадет и будет гнить там внутри. Это точно так же, как вы покушали мясо и потом запили, допустим, чаем там или водички выпили, вы разбавили желудочный сок, который выделяется для того, чтобы как раз работать над этим мясом. И там получилась сплошная вода. И мясо падает у вас и потом тухнет, а потом вы не понимаете, почему у вас такой неприятный запах изо рта. Итак, и к тому же еще это был обычай, ритуал у кананейских народов. Ну, я считаю, достаточно зверский. Вы представляете, берешь ребенка и варишь его в молоке матери, а вокруг все танцуют, молятся, как бы танцы, пляски вот эти все, и взывают своим богам. То есть это настолько было мерзко, что Господь вот говорит, то, что они там делали, вы, пожалуйста, не делайте, потому что вы народ святой у меня, отделенный для любви. Окей. Следующим номером нашей программы 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой». Здесь начинается разговор сразу о второй десятине. Ну и для того, чтобы понять, что такое вторая десятина, о первой десятине здесь вообще разговора нет. Здесь будет идти разговор только о второй десятине и о третьей десятине, то есть десятине для бедных и левитов, и о второй десятине. Но для того, чтобы, так как мы постоянно, у нас тут люди меняются, мы в принципе об этом уже говорили, то тогда коротко о первой десятине. Первая десятина говорится в Левитах в 27 главе, в 30 стихе. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня, то есть это отделено должно быть для Господа. 31 стих. «Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что приходит под жезлом десятое, должен посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святыню и не может быть выкуплено». Вот заповеди, которые заповедовал Господь Моше для сынов Израилевых на горе Синай. Числа 18:21, это тоже относится к первой десятине. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину, Теперь мы начинаем понимать, куда же эта десятина идет. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего того, что у Израиля за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания. А сыны Израилевы не должны впредь приступать в скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Опа! Оказывается, когда ты приступаешь к святому святых, ты можешь умереть. А пусть левиты исправляют службу в скинии собрания и несут на себе грех их. Вот работа левитов, вот работа священников. Не работать на заводе где-то, не пахать где-то, а нести грех народа своего, нести грех общины своей. Потому что не всем возможно приблизиться к святое святых. Не готов он, понимаете? Не все всегда можно открывать людям, потому что тогда они начинают надмеваться. Многие вещи, которые вы здесь слышите, вы потом можете в своих церквях не услышать такого. И начинается надмевание над своими служителями. Поэтому мы вот тут отбор берем такой особо аккуратный, чтобы это не навредило Божьему делу. Не должно разбирать А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что Израиль за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания. И сыны Израилева не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службу в скинии собрания и несут на себе грехи их. Это устав вечный в роды ваши. Среди сынов же Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят возношение Господу, я отдаю левитам удел. Это Бог говорит, я отдаю ее. То есть это его часть. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми не получат удела. То есть не будет вам никакой работы, хоть замолитесь. Потому что будете питаться от десятины. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то вознесите ее возношение Господу десятину из десятины. То есть вы тоже должны десятину платить. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна, как взятое точило. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будет давать их возношение Господне Аарону священнику. То есть левиты, которые получат десятину, они от своей десятины платят десятину, которая идет уже первосвященнику Аарон. 29 стих. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого, и скажите им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумны, получаемое точило. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего. И посвящаемое сынам Израилевым не оскверните и не умрете. Дальше вторая десятина, которую мы с вами как раз сейчас в нашем следующем стихе и разбираем. Итак, Второзаконие, 14 глава, 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь», то есть регулярно, каждый год, «и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он». Какое место изберет? Понятное дело, Иерусалим. «Чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Опа, оказывается, это тоже страх Господень. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нестись его, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословит тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руки твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой. И покупай на серебро сие все, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секеры, всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». И как раз вот этот вот момент, помните, когда Иешуа приходит в храм и начинает переворачивать всех этих менял там и так далее, и многие сделали из этого вид, что в Божьем собрании не должно ничего не продаваться, не покупаться, потому что вот Иешуа такое сделал. Суть заключалась в том, что Они там ломили такую цену, и втридорога просто срывали с людей кожу. Человек приехал для чего? Для того, чтобы исполнить заповедь Божью, веселиться и радоваться в Иерусалим. А ему радоваться, веселиться нечему было, потому что у него не хватало денег. Ему нужно было пожертвовать, он все деньги практически на жертву тратил. А на гостиницу, на еду ничего не оставалось. И вот тут вот Иешуа перевернул. И сразу после этого, как вы помните, приходит Никодим и говорит ему: «Рави, я что-то не понимаю, что тут происходит». А Иешуа говорит ему: «Слушай, должно тебе родиться свыше, чтобы ты вот эти вещи все понимал». А он говорит: «Как это я могу родиться свыше? Ведь у меня же, я же уже родился». А он ему говорит: «Ты учитель Израиля, не знаешь этого?» И мы возвращаемся в главу Икев. Оказывается, что же не знал Никодим? Когда мы видим, когда Бог говорит Аврааму: «Авраам, слушай, обрежься ты и весь мужской род твой, все рабы твои и так далее. И пусть каждый родившийся обрежет себя на восьмой день. Как может ребенок обрезать сам себя, которому всего 8 дней от роду?» Значит, существует еще какое-то обрезание. То есть обрезание, которое делает отец, и это наследие на землю. И есть обрезание, которое необходимо человеку, которое бы дала ему возможность приблизиться к Творцу. Важная заповедь. И она стоит как раз в голове Икев, которую мы с вами разбираем. Обрезание сердца. И это уже должен сделать ты. То есть изменение характера своего. То есть все меняется. И вот здесь, смотрите, мы приходим к Господу, да, и у нас мышление одно. Если мы хотим, чтобы у нас как бы хватило на раз, два, три, четыре, пять, нам нужно тут сэкономить, тут отложить, там это. И третье, десятое, Бог говорит совсем другие вещи. Слушай, тут оказывается не одна десятина, а их тут целых три. Как с ними разобраться? Бог работает над нашим сердцем. Смотрите, вот начинается обрезание. Потому что в основном-то мы же за эти деньги все покупаем. Даем образование детям, питаемся, за крышу над головой платим. Буквально всему это же слуги, которые работают. Хорошо, когда они слуги, плохо, когда они господа наши. Когда они начинают управлять нами, когда мы становимся зависимыми от них. Вот тут вот как раз, видите, такая тонкая штучка. Благословение и проклятие. Рее, смотри, обрежь сердце свое. Из главы Икев мы переходим в главу Рее, и мы видим, как нужно обрезать сердце. Оказывается, как только ты начнешь платить десятину, это и называется обрезание сердца твоего. Не все только это. Понятно, что таких моментов будет еще много. Но даже то, что ты питался, как раньше, ты должен обрезать сердце свое, чтобы не питаться так. Если ты раньше не платил десятину, то теперь ты должен ее платить. Потому что это тоже обрезание сердца. Это изменение твоего характера, изменение твоего мышления. Как ты видишь? Ты видишь теперь глазами Божьими, как это все работает, а не глазами человеческими. То поменяй это на серебро, возьми серебро в руку твою и приди на то место, которое берет Господь Бог твой. И покупай на серебро с ее всего, чего пожелает душа твоя. Как же он может купить, когда у него денег нет? Когда он на жертву деньги все истратил? Чего потребует от тебя душа твоя? То есть, а душа требует, вот хочу шашлычку, например, или хочу еще что-то. Чего душа требует, то и кушай на здоровье. Понятное дело. Чтобы оно было все кошерное. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. Сейчас будешь веселиться, когда все кругом едят, пьют и отдыхают, и радуются, а ты ходишь ущемленный, потому что у тебя кончились деньги. Иешуа воевал с этим. И левита, который в жилищах твоих, опа, а у этого-то нету ничего. Не оставь, ибо нет ему участия и удела с тобой. Второзаконие 16:10. «Тогда совершай праздник седми с Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой». Это Он тебя благословит, это Он тебе даст. «И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилище твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя его. И исходя из этого, смотрите, начинается третья десятина. Второзаконие 14:28. По прошествии же 3 лет, и так прошло 3 года, отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилище твоих, то есть третья десятина, уже ложится не в дом Господень, а в дом твой, и она лежит у тебя. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела, смотрите, опять повторяется то же самое с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, то есть те, которым трудно, в крайней ситуации находятся, которые находятся в жилище твоих, и пусть едят и насыщаются, смотрите, зачем? Дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. То есть ты можешь работать для дырявого кошелька, ты можешь работать, и все будет рушиться. Ты будешь стараться, и вроде бы хороший специалист, и образование хорошее получил, но у тебя ничего не получается, потому что Господь не благословляет дела рук твоих. Смотрите, это же все, рае, смотри, благословение и проклятие. Второзаконие 26:12. Когда ты отделишь все десятины произведений твоей в третий год, год десятин, третий год называется год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы они ели в жилище твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего, я из дома своего взял. То, что я мог бы отдать своим детям, то, что я дал, мог дать своей жене, может быть, ремонт дома какой-то сделать, может, еще что-то. Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим, как ты сказал, которые ты заповедовал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл, и не ел от нее в печали моей. Ты отложил третью десятину, а дома есть нечего. А съем, ладно, Господь простит. Смотрите, это человек, у которого приоритеты совсем другие. Для него встреча с Творцом гораздо важнее, что он съел. И он говорит, я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего и исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Эрец халяв удваш. 16 стих. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии законы, и соблюдай, и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души. То есть тут оказывается еще и сердце, и душа включаются. То есть обрезание, то самое обрезание из главы Екев, то самое обрезание, которое когда-то сказал Бог Аврааму. Обрежь крайнюю плоть свою. Крайнюю плоть и крайнюю плоть сердца твоего. И исполняя их от всего сердца твоего, от всей души. Итак, согласно законам духовного мира, благословение приходит к кому? К благословляющему. Любовь приходит к кому? К любящему. Милость приходит к кому? К милующему. Псалом 111, 1 стих. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословиться. Обилие и богатство в доме его – результат. И правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, даже когда темно. Непроглядная тьма. Так где голод и нищета, помните, как у Исхака. Вся эта местность пухнет от голода, а у него результаты его плодов, его пшеницы во 100 крат привозят тот урожай, который был у них в лучшие времена. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не боится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. 8 стих. Утверждено сердце его, Он не боится, куда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Род его вознесется во славе. Еще раз. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славу. Смотрите, здесь начинается третья десятина. Говорит о том, что ты человек, в сердце которого есть страх Господень, в сердце которого есть милость. Как-то мне говорили, как ты хочешь, по справедливости жить, чтобы Бог с тобой обращался, или по милости? Конечно, по милости. А ты хочешь ко всем обращаться по справедливости? Если он бедный, помоги. Только знай, чтобы тобой не манипулировали в таком случае, конечно. И этим как бы заканчивается вот эта третья десятина. И дальше говорится, если услышишь о каком-либо... Нет, это не та глава. Да, дальше начинается 15 глава. Это год прощения. Как бы, смотрите, оно из одного вытекает другого. Ага, оказывается, кроме того, что я должен миловать, есть третий год десятин, а есть еще год, седьмой год, год прощения. То есть третий год, это когда я проявляю полную милость, специально откладываю деньги, только для тех, которые нуждаются в милости. Левиты, сирота, вдова и пришелец. Кто такие пришельцы? Пришельцы, вот мы, например, когда приехали в Германию, мы же пришельцы были. И нам трудно было первое время. Языка не знаем и так далее. Вон Лена сейчас в Австрии живет. Это очень трудно, когда ты попадаешь в другую среду. Верующие эти вещи должны понимать. И третий год десятин специально для того, чтобы поддержать людей, чтобы они не впали в грех, в уныние и так далее. А есть седьмой год, год прощения. Шмити. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил и не взыскал ближнего своего или с брата своего, или провозглашено прощение ради Господа. С иноземцев взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего? Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел твой, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые сегодня заповедуют тебе. Ибо Ашем, Бог твой, благословит тебя, как он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам. Помните, Рие, смотри, перед тобой стоит благословение и проклятие. Ибо ты будешь давать взаймы многим народам. А, оказывается, это великое благословение. Если я милую, милую меня. Если я благословляю, благословляют меня. Если я люблю всех, все любят меня. А сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами. А они над тобой не будут господствовать. А вот тебе и власть от Господа. Потому что власть есть святой, совершенной любви. Ты приближаешься к Нему, а это означает, в твоих руках появляется власть, о которой говорил Иешуа, когда Он наступал на змея и скорпион, когда Он изгонял бесов, когда мертвые воскресали и слепые прозревали. Вот она, та самая власть, которая описывается здесь. И у Иешуа эта власть была. А так как мы ученики Иешуа, то мы должны в этой власти находиться. Следующий, конкретно, описывается момент, как одалживать деньги. То есть, одалживай, давай. Это хорошо, правильно. Но есть, оказывается, детализация этого момента. Как, оказывается, одалживать нами, чтобы нами не манипулировали, и какое же сердце у меня должно быть. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, смотри, не ожесточи сердце твое. И не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде. В чем он нуждается? Берегись. Вы обратили внимание? Разговор идет все время об обрезании сердца. К тебе приходит человек и говорит, дай мне взаймы, а ты должен точно знать, что ты эти деньги никогда назад не попросишь. ты когда их отдаешь, ты уже отдаешь их. Если принесет, принесет. Но там внутри твоего сердца должно быть уже вот так. Я благословил этого человека, чтобы он не попал под проклятие. Люби ближнего своего. Вот мотивация сердца, когда ты занимаешь. А если ты отдаешь деньги с учетом того, что он тебе что-то пообещал, а если он тебе потом не отдаст, врагом станет, никогда не давай. Молись за сердце свое, научись благословлять. Если ты не можешь этими деньгами благословить этого человека, потому что ты не в состоянии. Понятно, если у тебя третья десятина лежит, то ты ее вообще благословляешь, так отдаешь. А если у тебя ее нету, так извини меня, ты не можешь и благословить, потому что от всего сердца. Как ты благословишь, когда тебе эта сумма самому нужна? А из третьей десятины, видите, как вытекает все это? Вот она, третья десятина, которая находится у тебя в сердце твоем. Год десятин называется, который ты можешь занимать людям долги, которым ты можешь помочь людям. И сердце твое будет в правильном положении. Почему? Потому что ты уже приготовил эти деньги именно для этого. У тебя уже и в сердце это, и в разуме в твоем. Ты даже и не ждешь их назад. Они тебе уже не нужны. Ты благословляешь. Это год десятин. Смотрите, вытекает все. Дальше идет разговор о нашем сердце все время. Обрезание сердца. Все время то самое обрезание, которое необходимо, чтобы быть в завете с Творцом. Берегись, чтобы не вошло в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год прощения. И чтобы глаз твой не сделался немилостлив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу. Опа! И будет на тебе грех. Помните, мы с вами в прошлый раз разбирали главу Судей, 9 главу, где рассказывалась история про Абимелеха. Когда его брат, младший, который остался жив из 70 его братьев, которых он уничтожил, вышел и проклял его и весь Шхем. И последствия мы с вами читаем. И весь Шхем погиб, и Абимелех погиб. Почему? Было проклятие, потому что он возопил Господу, и был на них грех. Незаслуженное проклятие никогда не сбывается. Заслуженное сбудется обязательно. Как бы ты ни прикрывался религиозно, хоть ты 100 раз призовешь кровь Иешуа, Мессии и прочее, оно будет работать. Это закон от Господа. Потому что возопьет на тебя Господу, и будет на тебя грех. А грех – это проклятие. И дай ему взаймы. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будешь делать твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, всегда будут. Потому я и повелеваю тебе, не предлагаю, а повелеваю тебе, отверзай руку твоему брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Следующие стихи освобождения рабов. Сколько у нас время? 80 минут. Есть еще время, да? 9 минут. Если продаст тебя брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должно быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего, от точила твоего, дай ему, чем благословил Господь Бог тебя. Помни, и ты был рабом в земле египетской, избавит тебя Господь Бог твой, потому я сегодня заповедую тебе. Вот еще одна заповедь. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило, проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай с рабом. Навек, да не совсем навек. Дело в том, что на 50-й, на юбилейный год и такие товарищи тоже отпускались. Не считай этого для себя тяжким, чтобы ты должен отпустить его от себя на свободу. Ибо он 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. То есть здесь идет разговор о том, что всегда возле тебя будут нищие. То есть всегда возле тебя будет ближний, которым будет, ну не умеет, не получается. Все вроде бы было в руках его. Получил такое же образование, все точно так же, и ничего у него не получается. Возьми его в дом свой, научи его, 6 лет достаточно для того, чтобы научить человека многим вещам. На 7-й год он работать же у тебя будет. Он не просто работать будет, он учиться будет и работать будет. А 7-й год, дай ему все необходимое, чтобы ему было с чего стартовать. И пусть работает на земле своей, пусть питается. А Бог тебя благословит. И пусть к сердцу твое внутри не должно быть того, вот бесплатный рабочий был. Как хорошо было. Потому что он в 2 раза больше тебе уже дал. Не считай это для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будет. Все первородного мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном поле твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Перед Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которым зерет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то приноси его в жертву то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его, нечистый, как чистый, как серну, как оленя, только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Дальше 16 глава у нас. Наверное, мы ее уже разберем тогда в воскресенье. Здесь будет говориться, наблюдай месяц Авив и совершай Песах Господу Богу твоему. То есть первый месяц. Потому что в месяц Авив вывел тебя Господь Бог твой из Египта. И дальше будет Шалош Регалим, 3 праздника, в которые должно приходить к Творцу. Насчет них поговорим отдельно, потому что это большая тема, серьезная. А сегодня Божий Святой, Великий Всемогущий Творец. Все, о чем мы сегодня успели поговорить, и Слово Твоего, я прошу Тебя, просто поставь печать, и пусть эти слова углубятся вовнутрь сердца нашего и дадут нам возможность понести благословение, а не проклятие. Пусть тепло сердца Твоего прикоснется к каждому слову, которое сегодня было здесь сказано, чтобы оно дало добрый плод благословения, добрый плод любви, добрый плод жизни, добрый плод любви. Пусть течет Твой елей сейчас, буквально на каждого, Боже. Пусть течет Твой добрый елей, света, любви и тепла. Молились во имя Иешуа Мессии. Амин. То есть мы, собственно, с вами поговорили о благословении проклятия Рае. Как освободиться от проклятия. Если ты сегодня понял, что ты делал что-то неправильно, попроси у Господа прощения, потому что самое важное – осознать, что это была ошибка. И жертвы Мессии Иешуа достаточно, и больше не греши, написано, и двигайся дальше. Если у тебя отношения с ближним своим, в отношении каких-то долгов, потому что деньги – это такая вещь, через которую люди вообще врагами становятся. Рассмотрите эти моменты в своей жизни, может быть, они у вас остались. Попробуйте навести порядок, чтобы не было проклятие обиженных, или чтобы ты не был тем, кто обиженный. Помните, на обиженных воду возят. Научись прощать, научись миловать, и тебя будут миловать. Да будет разрушено сегодня всякое проклятие, да будет разрушено всякая ложь, которую мы приняли по жизни своей, наш опыт неправильный. Я, Божий Святой, молю тебя. Пусть придет благословение в жизнь каждого из нас, финансовое, материальное, духовное, душевное, Боже. Пусть придет благословение на детей наших, Боже, чтобы нам было чем давать, чтобы нам было чем миловать, Боже, чтобы нам было чем жить, Боже, жить и жить с избытком, как сказал Иешуа. И еще раз амэн.
Амэн.